В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И, как всегда, мы принимаем трудные вопросы о христианской вере, те вопросы, которые не дают вам прийти ко Христу, или те, которые как-то удручают вас в вашей вере, которые мешают вам утвердиться в христианстве. Или если вы, может быть, человек далекий от веры, то эта передача как раз для вас. Вы можете позвонить нам и задать любые вопросы, которые у вас есть относительно христианской веры. А позвонить можно по телефону, У нас сейчас из-за того, что я сейчас сижу не в студии, у нас есть проблемы именно со звонками, но можно с большим удобством присылать нам текстовые сообщения, текстовые, соответственно, вопросы. Это можно сделать на Viber, WhatsApp 8-977-850-09-96, +7 977 850 09 96. Можно на сайт, вот проще всего, удобнее всего на сайт нам присылать вопросы. Я их обязательно увижу. Это radio.teos.fm, и мне это перебросит на мой домашний mail, и можно присылать напрямую вопросы на мой домашний адрес asksergey@list.ru. asksergey, последняя буква Y, вот как Y, @list.ru. Я их увижу. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Я тоже их увижу. Так. И мы ждем ваших вопросов, ждем ваших сообщений. И первое, был вопрос, который у нас был в прошлом нашем вещании. Человек задал вопрос. Руслан спрашивает: подождите, вы говорите, что церковь обязана своим существованием факту воскресения. Следовательно, по вашей логике, учение Иисуса Христа без воскресения не образовало бы церковь. Да, конечно, учение Иисуса Христа без воскресения, оно бы церковь не образовало. И это очень важно понимать по ряду целому причин, потому что в возвещении Иисуса, вот в том, что Он говорит, в центре, на первом месте находится не учение Иисуса, а личность Иисуса. Вот сейчас постоянно возникающая трудность, которая возникает где-то с конца XVIII века, это то, что люди воспринимают Иисуса как нравственного учителя. Вот где-то к концу XVIII века, ну даже не к концу, можно сказать, к середине уже он был очень заметен, появилось такое философское течение, как деизм. То есть люди верят в существование Создателя, то есть мир создан Богом, с этим согласны, но не верят в то, что Бог как-то себя явил людям. То есть деизм – это такая вера в Творца, но не вера в откровение. То есть есть Творец, но он людям никак не открылся. И он не творит чудес, потому что деисты считали, что раз Бог создал вот такую совершенную машину, которая Вселенная, которая крутится по неизменным законам, то влезать в нее в ручном режиме, творить чудеса, ну, было бы неуместно. И с точки зрения деистов Иисус был просто вот такой учитель нравственности, которому потом приписали чудеса. Так вот, если мы посмотрим все-таки в Евангелие, то учение Иисуса содержит поразительное утверждение о нем самом. Иисус говорит о себе, что он был с отцом прежде бытия мира. Он говорит, что он будет судить все народы в последний день. Он говорит, что наша вечная жизнь или вечная гибель определяется тем, как мы отнесемся к нему, к Иисусу Христу. Он говорит, что видевший его, видел отца. То есть Иисус в Евангелии отождествляет себя с Богом. И Иисус говорит о том, что самое угодное Богу дело – это веровать в Него. У Него спрашивают, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть в Иисуса Христа. Он говорит, сия же жизнь вечная, да веруют в тебя единого, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. То есть в возвещении Иисуса центральное место занимает его личность. Даже когда мы смотрим на его нравственное, этическое учение, это учение в центре содержит именно его личность. Ну, например, вы слышали, что сказано древним? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших. То есть Иисус говорит, я говорю вам. Он говорит это как тот, кто обладает властью учить. Подчеркивается в Евангелии, что он учил их как власть имеющая, а не как книжники. То есть книжники, ну вот я, например, я, когда чему-то берусь людей учить, я должен объяснять, с чего это взял. Я должен ссылаться на какие-то авторитеты. Я должен говорить, вот в Священном Писании написано, вот святые отцы учат, вот в постановлении Вселенских соборов так сказано. То есть я должен ссылаться на какие-то внешние авторитеты. Иисус не ссылается ни на какие авторитеты. Он говорит, я говорю. То есть Иисус себя поставляет как того, кто обладает абсолютным авторитетом говорить от лица Бога. И это вот в центре его учения, его личность. Когда люди пытаются убрать, ну, сначала пытались убрать чудеса, это тоже невозможно, но пытаются убрать вот именно возвещение Иисуса о том, кто он такой, ну, все Евангелие рассыпается. То есть самое главное возвещение Иисуса – это то, кто он такой. И воскресение, оно в частности подтверждает эти притязания Иисуса. И, конечно, без воскресения Иисуса никакой бы церкви не было. Абсолютно. Церковь возникает как сообщество людей, которые возвещают совершенно определенную весть. И апостол Павел, он говорит так, он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. То есть вот эта самая благая весть, в чем она состоит? И апостол, когда он напоминает, в чем она состоит, он перечисляет не какое-то нравственное учение. Он говорит не о том, что оно состоит в том, что вы должны вести себя так-то и так-то. Это уже во вторую очередь. Само Евангелие состоит в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. То есть церковь первоначально вырастает из возвещения в то, что Иисус Христос умер и воскрес. Нравственное, этическое учение, которое в церкви есть, оно полностью основано на этом факте. Оно полностью основано на том, что Христос умер, воскрес, и это имеет для нас определяющие последствия, для того, кто мы есть, как мы живем сейчас. Через святое крещение человек приобщается к смерти и воскресению Иисуса Христа. Как говорит апостол Павел, крещением мы погреблись с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленную жизнь. То есть Христос умер за меня и воскрес за меня. Через крещение я делаюсь причастником его смерти и воскресения. Мои грехи погребены вместе со Христом. Христос умер с моими грехами, он унес их на кресте. И я воскрес вместе с Иисусом Христом к новой жизни. И вот христианская этика – это о том, как мне жить этой новой жизнью, которую мне дал Христос через свою смерть и воскресение. Если нет смерти и воскресения, нет ничего. Абсолютно. Никакая церковь невозможна, если нет смерти и воскресения Христа. И первое, что возвещают апостолы, то, что Христос умер и воскрес, и что это радикально меняет нашу жизнь и вообще радикально меняет все, что происходит в мире. Это делает нас другими людьми. Это приводит нас в совершенно другие отношения с Богом. Так. И именно смерть и воскресение Христа лежит в центре апостольского возвещения. Этика – это уже результат того, что нам дарована новая жизнь, мы живем этой новой жизнью. Михаил спрашивает, неужели христианство может существовать без воскресения Христа? Смысл христианства не в морали, которая легко скатывается к лицемерию и ханжеству, а в том, что бессмертие – это новая реальность для всего человечества. Ну да, конечно, да. То есть вообще смысл всего воскресения, это смысл всего евангельского возвещения – это то, что Христос воскрес из мертвых, и это полностью меняет нашу жизнь, это полностью меняет то, как мы живем здесь и сейчас. Вот пришло еще такое, такое сообщение. Все-таки мне бы хотелось, чтобы люди сосредоточились на вопросах, потому что у нас все-таки не тот момент, не тот формат. Так, вот пришел еще один вопрос. Так, мне непонятно отношение христиан к животным. Если Бог сотворил весь мир, то животные тоже его творение, он их тоже любит, и к ним нужно проявлять милосердие. Ну, я как бы не спорю, праведник милует и души скотов своих, и скота своего, сердца же нечестивых жесток. То есть, да, конечно, мы должны проявлять доброту и сострадание, в том числе к животным. Так, ага. Не кажется ли вам, что если хоть одна душа погибнет, это будет полным поражением Бога? Знаете, я так не думаю, потому что Бог создал человека с реальной подлинной свободой. И это предполагает, что у человека есть реальный подлинный выбор, и человек может сказать Богу «нет». Человек может отказаться. Человек может не захотеть быть с Богом. И раз такая возможность реальна, кто-то и воспользуется, кто-то действительно погибнет. Будет ли это поражением Бога? Я думаю, что в каком-то смысле Бог идет на это поражение, что предоставляет человеку подлинную реальную свободу с реальными последствиями. Говорить о том, что вот Бог дал тебе свободу, но так, что как только ты воспользуешься неправильно, ее сразу и не будет, это сразу все отменится. Я думаю, что это было бы бессмысленно. Бог дает нам настоящую подлинную свободу, которая имеет настоящие подлинные последствия. Эти последствия будут печальными, если человек пользуется этой свободой, чтобы уйти от Бога. Так. Немало чудес и мистических историй, Дмитрий пишет, произошедших в его жизни, публично рассказывал архимандритам Амбросий Юрасов, посвящает ему свои радиоэфиры. И словно бы крещающее несоответствие получается, если задуматься, ради чего все это с ним происходило, тогда как сейчас его биография схлопнулась из-за какого-то банального вируса. Особенно если действительно подтвердить, что его подкосил этот пресловутый COVID-19. Вообще ординарность, примитивность фактов смерти подталкивает к мысли, что в христианстве, как, впрочем, в других религиозных практиках, господствует напускной идеализм, раздутое морализаторство. Там для осознания происходящего достаточно тех же законов биологии, однозначно понимаемых, рационально исследуемых, религия создает туман мистицизма, словно бы и в самом деле заточенная на одурманивание наивных и доверчивых. Создается впечатление, что носители религиозных идей, проповедники, апологеты настолько сами пребывают в иллюзии, что действия зачастую безотчетно. Это Дмитрий нас спрашивает. А в чем, собственно, противоречие? Я верю, я не вижу оснований как сомневаться, что в жизни отца Амбросия Юрасова Господь совершал какие-то чудеса, какие-то знамения своего милосердного присутствия. Я ничего в этом не вижу странного. В моей жизни Бог что-то совершал. И поэтому я в этом ничего не вижу экстраординарного вот в рамках христианской веры. И также мы знаем в рамках христианской веры, что все мы умрем. И все святые Божии поумирали. И это абсолютно не противоречит христианской картине мира. Понимаете, если бы христианскую картину мира подрывало, что благочестивый человек может умереть от болезни, то христианства бы давно не было. Потому что, ну, конечно же, люди умирают. Конечно же, благочестивые христиане тоже умирают. Другое дело, что как мы воспринимаем смерть. Что смерть, о смерти апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Вера не говорит нам, что мы не умрем, что нас не возьмет никакой вирус, что мы не заболеем. Нет, мы знаем, что мы заболеем. Умрем. Это ничего, это несомненно, мы в этом не сомневаемся. Но мы знаем, что когда благочестивый человек умирает, он оказывается со Христом, где сейчас отец Амвросий. А то, что мы умрем, ну, мы этого не отрицали никогда. Понимаете, иногда людям кажется, что христианская вера должна спасать от вируса, от автомобильных аварий, от нападений преступников, от еще каких-то бед и несчастий. Но ничего подобного христианская вера не утверждает и не обещает. Абсолютно нет никакого противоречия, что человек жил благочестиво, в его жизни Господь являл какие-то знамения и чудеса, и потом он умер от болезни. Ну, мы все умрем от болезни, той или иной. В этом абсолютно ничего удивительного и противного нашей вере нету. Что касается ординарности и примитивности фактов смерти, там, для объяснения происходящего достаточно законов биологии. Понимаете, в чем дело? Для объяснения чего именно? Когда люди говорят об объяснениях, всегда надо уточнять. Объяснение в рамках чего? В рамках какого задания? Ну, смотрите. Вот, допустим, мы посмотрим, лежит в интернете отчет врача о смерти Александра Сергеевича Пушкина. И он там пишет, что Александр Сергеевич Пушкин умер от таких-то патологических процессов, вызванных раной пулевой. Вот, такие-то принимались меры к спасению его жизни, но не удалось. И если бы даже современный патологоанатом написал отчет о смерти Пушкина, то этот отчет был бы полным, и объяснение смерти Пушкина огнестрельным ранением, вызвавшим такие-то патологические процессы, оно было бы полным с точки зрения патологоанатома. Но оно не было бы полным вообще, потому что мы можем это же происшествие рассмотреть с точки зрения истории, с точки зрения дуэльного кодекса, с точки зрения той культуры, которая существовала в то время и требовала от Пушкина драться на дуэли. Поэтому, если биологическое объяснение происходящего, оно никак не объясняет небиологические аспекты того, что происходит. Поэтому, конечно, биология и другие естественные науки, они объясняют свою часть реальности. Но из этого никак не следует, что реальность сводится к тому, что можно объяснить при помощи естественных наук. Так, вот у нас есть еще несколько сообщений. Так, Исаия 67. «Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны нефиомские, неваловские послужат тебе и взойдут на алтарь мою жертву богоугодную. Я прославлю дом славы моей». Этого не произошло. Пророчество не исполнилось, не морочьте людям голову. Каким образом? Понимаете, если речь идет о пророчестве, относящемся к прославлению Христа и прославлению через Христа Израиля и Бога Израилева, то оно же произошло. Вот Бог Израилев прославляется теперь во всех народах. Во всех народах знают пророка Исаию. Если бы не Христос, пророк Исаия не был бы известен в мире. То есть мы бы имели иудаизм как этническая религия, которая бы осталась этнической религией, которая была бы малоизвестна. Сейчас известно, пророки Ветхого Завета известны именно благодаря Христу. И Бог Израилев, он почитаем именно благодаря Христу. Михаил, если человек посмотрел на женщину с вожделением, уже согрешил, то можно с ней грешить в реальности, ведь уже согрешил. Или грех сердца не грех, или не подсуден. Понимаете, в чем дело? Взгляд с вожделением – это определенное отношение к человеку. То есть это не значит, что человек, не знаю, поднял глаза в метро и обнаружил, что напротив сидит привлекательная женщина, после чего обратно уткнулся в свой телефон. Вот такая мимолетная реакция, что вот там напротив привлекательная женщина, она не является еще взглядом с вожделением. Вот если он уже начинает цинично рассматривать эту женщину, знаете, вот мне абсолютно не близок феминизм и вся эта идеология, но у них есть такой термин «объективация». То есть когда ты смотришь на женщину как на предмет, потребления. И они там ругаются, и, кстати, справедливо ругаются, в этом отношении с ними можно согласиться, они справедливо ругаются на сексуальную рекламу, которая показывает женщину как предмет потребления. Вот у тебя клёвая тачка и клёвая тёлка. И это то, что ты потребляешь. Там женщина, она идет в ту же цену, что и тачка, она также является чем-то таким предметом потребления. И вот взгляд с вожделением – это воспринимать женщину не как человека, созданного по образу Божию, но как предмет потребления, как что-то такое, что я мог бы потребить ради своего удовольствия, ради того, что я бы хотел. И в этом отношении взгляд с вожделением – это такое принципиально неправильное отношение к другому человеку, как к объекту, который я мог бы использовать ради своего удовольствия. Вот. Аргументация, что раз ты уже поссорился с Богом, тебе стоит, значит, пуститься во все тяжкие, она абсурдна с христианской точки зрения, потому что есть разные уровни, разные степени греха, и грех – это всегда грех против любви. Это всегда отказ видеть ценность другого человека и обращаться с ним как с человеком, который обладает своей ценностью в очах Бога, обладает своим достоинством. И блуд – это вот как раз отношение к другому человеку как к предмету потребления. И поэтому, конечно, если человек пустился в какие-то, значит, там, развращенные фантазии, он неправильно поступил. Но, конечно, менее неправильно, понимаете, он менее глубоко провалился, чем если бы он реально впал в грех. Но тут еще нужно сказать о грехе, о послушании Богу. Понимаете, христианин – это человек, который находится с Богом в завете. То есть в определенных отношениях мы присягнули на верность Иисусу Христу. И мы желаем поступать так, как ему угодно. Мы стараемся делать так, чтобы он нас одобрил. И вот в рамках личных отношений, конечно же, есть разница. Когда человек пустился в фантазию относительно женщины напротив, и это неправильно. И есть разница, когда он там впал реально в блуд. Это все-таки разные вещи. Но то и другое, конечно, грех. То и другое следует исповедовать. Мы не должны смотреть на другого человека, как на предмет для удовлетворения каких-то наших хотений и желаний. Мы не должны, говоря вот этим современным языком, объективировать. Станислав, евангелисты утверждают, что сразу после ареста Иисуса его привели в частную резиденцию первосвященника, где ночью собрались члены высшего законодательного и судебного органа, Синедриона. Однако, согласно иудейскому закону, Синедрион не мог, мог собираться, во-первых, только в храме, не в частном доме, а во-вторых, только днем, никак не ночью. В-третьих, первосвященник в это самое время должен ради ритуального очищения находиться на территории храма, а не в своем частном доме. В-четвертых, тот эпизод суда, когда в Иисуса плевали и били его по щекам, тупо списан с древнешумерского ритуала вступления нового царя на престол. Поэтому доверчивые христиан, евангелисты могут считаться очевидцами, на самом деле, сочинители и компиляторы исторических мифов. Ну, во-первых, люди торопились осудить и приговорить Иисуса, у них была форс-мажорная ситуация, потому что они видели, что сейчас вот Пасха, и Пасха — это время, когда в городе полно паломников, и когда люди вспоминают, как Бог избавил народ от порабощения в Египте. И это очень напряженный момент, потому что в данный момент народ находится в порабощении у римлян. И люди недовольны римлянами. И люди могут восстать. Они переживают вот этот момент воодушевления, с одной стороны, религиозного, когда мы вспоминаем, как Бог выступил на стороне своего народа. И с другой стороны, находятся под рабством, они очень недовольны. И тут есть такой яркий проповедник, который может увлечь народ за собой. И мотивы первосвященника такие, что нужно же предотвратить, потому что он же говорит, придут римляне, овладеют местом нашим народом. Что сейчас народ восстанет, провозгласит Иисуса царем, а римляне сейчас всех перережут. И поэтому нужно срочно уничтожить Иисуса. И поэтому они могут забить на все требования правосудия и на все формальности. Им нужно срочно уничтожить Иисуса. Поэтому абсолютно ничего удивительного в том, что Синедрион собрался вот нестандартно и не так, как это нужно было делать по правилам, я в этом совершенно не вижу. Что касается любимой темы про списывание с древнешумерских мифов, ну, я вам больше скажу. В древнем, все древнешумерские изображения, у них все божества изображены в виде мужчин с бородами. И христиане изображают Иисуса в виде мужчин с бородами. И коммунисты изображают Маркса, Энгельса и Ленина как мужчин с бородами. Почему это так? Наверное, не потому, что они списывают друг у друга, а просто потому, что ну, вот, у мужчин обычно растут бороды. И вот точно так же могут быть, конечно же, сходства в различных представлениях различных народов. И в этом абсолютно нет ничего удивительного, потому что, ну да, люди похожи друг на друга. Так, вот присылают просто изъявление благодарности. И для нас это важно, и спасибо. И я думаю, что будет хорошо, и нам это будет приятно и важно для обеспечения нашей работы, если вы напишите на тот же адрес asksergey@listru, как принесла ли вам какую-то пользу эта передача, как именно она повлияла на вашу жизнь. Потому что ну, нам это важно, чтобы понимать, как нам лучше работать. Ну и, возможно, стоит заметить, что наша передача и наша станция в целом существует благодаря поддержке наших слушателей. И если вы хотите нас поддержать, если вы считаете, что мы делаем нечто нужное и важное, вы можете зайти либо на наш сайт, если вы хотите поддержать нас в целом, Theos.fm, либо на мою страничку, чтобы поддержать конкретно мои передачи, если вы на ней окажетесь, если наберете Сергей Худеев, радио Theos. Относительно чудес, совсем недавно Поклонская, бывший прокурор Крыма, рассказывала о чудесном мироточении с бюста Николая II. Сейчас уже никто об этом не вспоминает. Не так ли возникают рассказы о чудесах? Можно ли относиться к ним всерьез? Вы знаете, рассказы о чудесах, понимаете, примеры ложных рассказов о чудесах, ну, я склонен считать рассказ Поклонской ложным, я не уверен, я там не был, но я склонен. они могут быть ложными, они могут быть истинными. Нужно рассматривать конкретные данные. Понимаете? С чудесами следует относиться, к чудесам относиться следует так же, как к любым другим сообщениям. Что чудо в принципе могло быть. Давайте рассмотрим, от кого мы это знаем, кто это подтверждает, какие этому есть свидетельства. Точно так же, как бывают масса ложных сообщений о каких-то не сверхъестественных, обычных событиях, точно так же у нас могут быть ложные сообщения о чудесах. Но это никоим образом не доказывает, не говорит нам о том, что чудес не бывает вообще. Ну, точно так же, как наличие фальшивых алмазов нам не доказывает, что настоящих алмазов не существует. Наоборот, раз есть поддельные алмазы, значит, где-то есть настоящие. Никто не стал бы подделывать несуществующие алмазы. Сообщение. В книге «Души» рассказывают, аутисты свидетельствуют о себе, что является реинкарнацией за грехи прошлых жизней. Они знают о духовной реальности, о Боге, о переселении душ, о скором приходе Машиаха. Понимаете, в чем дело? Когда мы имеем дело с словом, с определенными свидетельствами, мы их как-то вот оцениваем. Вот человек рассказывает, ну, вернее, тут даже не человек рассказывает, мы имеем некий текст, в котором утверждается, что некоторые люди рассказывают, вот если так говорить, о том, что они вспоминают переселение душ. Доказывает это реальность переселения душ? Ну, пока нет. Если эти... Тут даже, как вам сказать, тут очень далеко до каких-то данных, потому что... Ну, смотрите, вот человек бы нам сказал, что в прошлой своей жизни я был купцом, я зарыл там-то и там-то клад с золотом. Вот сейчас я пошел и выкопал этот клад. Или я вам могу сообщить какие-то сведения, которые знал этот купец, но которые не знал больше никто. Пока что все сообщения людей, которые предположительно в своей прошлой жизни вспоминают, они носят характер достаточно бездоказательный. Но у меня есть причины, по которым я не верю в переселение душ. Потому что я верю в Иисуса Христа. И Иисус Христос обещает нам воскресение мертвых. И вообще концепция личностного Бога, она противоречит концепции переселения душ, потому что с библейской точки зрения Бог любит каждого из нас лично. Бог питает каждому из нас глубокую личную привязанность. Бог сотворил каждого из нас лично. Как говорит псалмопевец, «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы зароды, что видели очи, мой видели очи твои, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть Бог создал лично вот этого человека, лично о нем помнит, лично о нем заботится. И лично этого человека предназначает к воскресению и жизни вечной. Переселение душ, оно предполагает стирание вот этой личности. Потому что если я сначала был хомяком, потом я был котом, потом я был, ну, я был благочестивым котом, я вот так сидел, медитировал все время, как с котами бывает. Потом я был собакой, и собакой я тоже сидел, медитировал. Потом я вообще до коровы дорос. Потом я стал человеком. Потом я стал другим человеком. Потом я был китайским императором. Потом я был индийским нищим. Потом я был русским радиоведущим. Потом я был еще кем-то. Где тот самый я, которого любит Бог? Которого Бог призвал к бытию? Понимаете? Но это одна из проблем. Другая проблема с переселением душ – это что именно переселяется. Вот что вообще у меня общего с моими предыдущими, предполагаемыми предыдущими жизнями? Вот у меня с ними общие воспоминания? Нет общих воспоминаний. Общий характер? Нет у меня общего, с ними общего характера. Общий характер, он формируется в ходе жизни человека. Каждый раз новый. Что вообще у нас с ними общего, что позволяло бы нам говорить, что я – это реинкарнировавшийся он? По-моему, у Лейбница, если я не путаю, есть фраза, что если я умер и переселился в китайского императора, это все равно, что я умер, и все, и с концами. А где-то еще там родился китайский император. Потому что, а где же, собственно, связь между этими двумя лицами? Что позволяло бы нам утверждать, что я переселился куда-то? Ведь получается, что я просто перестал существовать, и моя память исчезла, мой опыт исчез, мой характер исчез, мои взаимоотношения с другими людьми исчезли, и родился какой-то другой человек, у которого нет моих воспоминаний, у которого нет моего личного самосознания, который не может сказать: о, знаете, в прошлой жизни я был Сергеем Худеевым. Поэтому сама доктрина переселения душ, она выглядит, ну, достаточно бессмысленной, потому что, ну, непонятно, что тогда переселяется. Станислав, если вы отделяете этику Иисуса от его личности, это значит, что этим можно, этики можно достичь без личности Иисуса. Аналогия для понимания. Если вы узнали нормы этики, слушая радио, это совсем не значит, что дальнейшее перманентное прослушивание без дальнейшего перманентного прослушивания радио вы не сможете соблюдать эти нормы. Вы навязываете ненужную, избыточную опцию. Понимаете, в чем дело? Иисус говорит о себе, что он есть источник закона. То есть Сын Человеческий, Господин Субботы. Я говорю вам. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. То есть в лице Иисуса Христа мы встречаем не просто проповедника добра, мы встречаем добро как таковое. Не просто проповедника истины, мы встречаем истину как таковую. То есть мы сталкиваемся с добром, с источником добра, а не с пересказами. Можно ли вести этическую жизнь, не зная Иисуса Христа? Вы знаете, ну, можно, допустим, атеист может быть нравственным человеком, иноверец может быть нравственным человеком, но Иисус пришел для чего-то гораздо большего, чем просто научить нас себя хорошо вести. Иисус пришел дать нам жизнь вечную и блаженную. И проблема-то наша не только в том, что нам не рассказали, как мы должны себя вести. Нам рассказали, нам еще задолго до Иисуса рассказали. Нравственный закон написан в сердце человека. Есть множество языческих мудрецов, которые пытались ему следовать очень старательно. Но Иисус нам пришел не за тем, чтобы наполнить нравственный закон. Он пришел за тем, чтобы даровать нам искупление и жизнь вечную. Так, есть у нас еще сообщение. Так, такой вопрос. Если человек может быть хорошим человеком вне церкви, а внутри церкви может быть негодяем, зачем тогда церковь? Разве Бог не примет доброго и праведного человека, если он ни разу в церкви не был? Значит, тут какое дело? Если бы человек был добрый и праведный, Бог бы его принял. Проблема в том, что нет праведного ни одного. В том, что мы все грешники. И проблема с грехом в том, что мы, чем больше мы грешны, тем меньше мы это замечаем. Вот злодеи какие-то страшные, которые в тюрьмах сидят за тяжкие свои злодейства, они вам скажут, что ну а что, они хорошие парни. Ну если убил кого-то, так только по делу. Святые, которые действительно близки к Богу, они постоянно рыдают о своих грехах. Поэтому ни в коем случае не надо считать, что я-то хороший человек, меня там Бог и так примет. К сожалению, очень часто человек считает себя хорошим просто потому, что он себя не видит и не хочет видеть. Вот как если я сижу в темноте, я могу считать, что на мне белоснежный китель. Если я сижу в сумерках, то я вижу, что нет, ни белоснежный, ни китель. Если я оказываюсь на ярком свету, я понимаю, что я просто грязь. Вот так человек может считать себя добрым и хорошим просто потому, что у него свет совести ослаб. Мы все грешники, мы все нуждаемся в спасении. И вот хождение в церковь – это проявление того, что мы ищем этого спасения у того, кто его может дать, у Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. То есть хождение в церковь – это не какая-то такая, знаете, заслуга, которой мы себе зарабатываем спасение. Это проявление спасительной веры. Мы понимаем, что мы грешники, и что мы нуждаемся в Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Почему нужно понимать под библейским человеком тело, а не дух? Если дух, то нет проблем с переселением оного. И Бог лично относится к духу, а не к бренному телу. В библейском контексте человек – это единство духовно-телесное. То есть мы не просто духи, подселенные в тела, мы духовно-телесное единство. Смерть, разлучение души от тела – это ненормальное состояние, его не должно было бы быть, Бог так не замыслил, это результат греха. Но Бог воскресит нас, в конце концов, в телесных, в наших телах. Что нет проблем с переселением оного, так проблема есть, о которой я сказал. Кто, собственно, переселяется? Ну, понимаете, у меня есть чувство личной идентичности, чувство моей личной непрерывности. Вот я, конечно же, очень сильно отличаюсь от того мальчика, который сидел на пляже «Дельфин» в Одессе. Мне тогда было лет 9, наверное. Но я абсолютно по-другому выглядел. У меня был абсолютно другой жизненный опыт. Я абсолютно по-другому смотрел на мир, но это был я. Я помню, что это был я. Меня с этим 10-летним мальчиком, или 9, уж не помню, соединяет чувство личной идентичности. Я помню, что это был я. Но у меня нет такой же связи с предполагаемыми моими прошлыми жизнями, и у людей, которые будут жить мои предполагаемые будущие жизни, их тоже не будет. У них не будет со мной общих воспоминаний, общего чувства личной идентичности, поэтому совершенно непонятно, кто, собственно, переселяется. Сам Иисус, пример переселения Духа, он воплотился как Сын Божий. Я не от мира сего, не от сего, значит, от другого, элементарно ватсон. Ну, на самом деле, Священное Писание, говоря не от мира сего, имеет в виду, что Иисус не принадлежит к этому падшему греховному миру. То есть мир сей у апостола Иоанна, это, он говорит, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не от отца, но от мира сего. То есть мир сей – это система ценностей и отношений, которая основана на отвержении или игнорировании Бога. Но точно Иисус не является там переселенцем откуда-то не было, потому что это было бы абсолютно противно всей библейской картине мира. Книжники и фарисеи целых 3 года предъявляли претензии за то, что он нарушает иудейский закон. Но когда им понадобилось наконец его судить, они сами нарушили целых 3 нормы этого закона. Вот такие правдолюбы, смешно. Ну да, им было очень нужно. И это абсолютно понятное человеческое поведение. Люди, когда им нужно, они запросто нарушают нормы закона, которые они декларируют. Это со всеми так бывает. В этом отношении противники Господа в Евангелии ведут себя очень по-человечески и очень, так сказать, узнаваемо. Стас спрашивает, почему должно быть второе пришествие Христа? Ведь евреи не поверили в первое. Ну, во-первых, нельзя сказать, что евреи не поверили в первое, потому что и апостолы, и вообще первые христиане все были евреи. И сейчас, конечно, множество людей приходят ко Христу, которые принадлежат к Израилю по плоти. Второе же пришествие Христа будет, это будет самое грандиозное и радостное событие, которым завершится история мира, как мы его знаем. Вот этот падший мир, этот мир греха, этот мир зла, этот мир, в котором праведники страдают, вот он завершит свою историю, и совершится суд Божий, все зло будет осуждено, будет изгнано, будет выставлено во тьму внешнюю, и мир будет очищен и преображен, в мире больше не будет зла. Как говорит пророк Исаия, тогда волк будет лежать вместе с козленком, и барс вместе с ягненком, и дитя прострет руку свою над норою аспида, ребенок будет играть над норой змеи, и не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». То есть пришествие Господа — это будет конец вот этого падшего мира, и это будет некая величайшая радость и утешение для всех, кто его ожидает. Так, вы считаете, современная наука могла возникнуть только на христианском субстрате, потому что христианская картина мира содержит Творца, который рационален, который создает мир, в котором действуют законы природы, которые можно выяснить. Однако в христианстве считается, что Бог создал человека для себя. В этом мотиве нет никакой рациональности. Кроме того, вера в чудеса делает законы природы ничтожными. Почему же вера в чудеса делает законы природы ничтожными? Как раз на фоне законов природы чудеса только и возможны. Чудо воскресения Господа из мертвых, оно возможно только потому, что, вообще говоря, мертвые не воскресают. Именно поэтому это является чудом, знамением, неким уникальным вмешательством Господа в историю, потому что обычно такого не происходит. Обычно мертвые не воскресают. И поэтому как раз чудеса, они подтверждают законы природы. Но я боюсь, время наше подошло уже к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. И до среды, Бог даст, будет вопрос, передача 100 вопросов атеиста. И будем говорить об этом дальше.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.